Радио «Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Московский городской суд отозвал лицензию средства массовой информации у информационного агентства «Росбалт». Российский хоккейный вратарь Семен Варламов арестован в США по подозрению в насилии и похищении человека. В Москве на Триумфальной площади сегодня состоится очередная акция в защиту свободы собраний. На процессе по болотному делу продолжают слушать свидетелей, сотрудников ОМОНа, разгонявших акцию оппозиции 6 мая 2012 года. В Омске чиновники запретили школьникам праздновать Хэллоуин. Сегодня Московский городской суд принял решение отозвать лицензию средства массовой информации у петербургского информационного агентства «Росбалт». Сайт «Росбалт.ру», который ежедневно посещает около 140 тысяч человек, будет закрыт, если адвокатам агентства не удастся оспорить решение суда в вышестоящей инстанции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
25 октября в Москве мировой судебный участок номер 198 постановил, что информагентство «Росбалт» должно заплатить два штрафа по 10 тысяч рублей за два видеоролика, содержащих нецензурную лексику. Защита «Росбалта» настаивает на том, что, во-первых, мат в роликах заглушен с помощью специального звукового эффекта, а во-вторых, ролики принадлежат не самому информагентству, а постороннему ресурсу. В защиту «Росбалта» уже выступила Общественная палата по поддержке СМИ, Совет по правам человека, депутаты Госдумы и Петербургского законодательного собрания, Союз журналистов России, а также Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области, Альянс руководителей региональных СМИ России и многие другие. Тем не менее, 31 октября Мосгорсуд удовлетворил просьбу Роскомнадзора закрыть «Росбалт», говорит генеральный директор информагентства «Росбалт» Лариса Афонина.
Категорически не согласна с решением, которое сегодня приняла судья Лопаткина в Московском городском суде. Считаю, что это издевательство над здравым смыслом, законом и свободой слова. Будем обжаловать в определенном законном порядке в течение месяца. А в течение месяца будем продолжать спокойно работать. Мы считаем, что это прецедентное дело, безусловно. Это давление на СМИ. Вообще на СМИ, на свободу слова, вообще на здравый смысл. Мы очень, понимаете, известны. Мы крупное федеральное агентство. Входим в пятерку самых крупных агентств страны. В смысле читательской аудитории. У нас 20 миллионов читателей в месяц. Мы 13 лет на этом рынке и очень успешны. Поэтому мы заметны. Поэтому понятно, что какое-то маленькое агентство в данном случае было бы совершенно неинтересно. И кроме того, выбрали не государственное агентство. Потому что, заметьте, мы живем на свои деньги. От государства, в общем, независим. И поэтому, конечно, независимое агентство в этом смысле очень показательно.
А не получилось ли так, что просто какая-то ваша статья кому-то не понравилась, вы кому-то перешли дорогу?
Мы каждый день пишем о ком-нибудь что-нибудь. Мы, в общем, стараемся у себя защищать здравый смысл, свободу слова и людей от произвола власти и закона. И поэтому, конечно, мы каждый день кому-нибудь что-нибудь переходим.
Заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков, напротив, считает, что за аннулированием лицензии «Росбалта» стоит какая-то скрытая история, о которой глава совета директоров информагентства Наталья Черкесова просто не хочет говорить.
Я не могу, не имею права советовать, я не знаю нюансов, они бывают очень сложными. И сложными не в смысле того, что она не права, а очень сложными отношенческими, еще какими-то. И требовать от человека «нет, ты нам расскажи всему свету» – это не по-взрослому.
В то же время Евгений Вашенков не просматривает закрытие «Росбалта» как часть гонений на средства массовой информации. Он считает, что в таком случае претензии Роскомнадзора предъявлялись бы в массовом порядке. Другие эксперты, напротив, видят в действиях Роскомнадзора, не прислушавшегося ни к каким увещеваниям, демонстрацию того, что если действовать согласно букве закона, то любое СМИ может быть закрыто в любой момент. Пока до следующего суда «Росбалт» продолжает работать в прежнем режиме. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
И еще о самых обсуждаемых сегодня в России новостях. Российский хоккеист, вратарь клуба НХЛ «Колорадо Эвеланж» Семен Варламов арестован в США по подозрению в похищении человека и применении насилия. Статьи настолько серьезные, что Варламов по закону не может быть отпущен под залог. Его отец, живущий в Самаре, уже опроверг все обвинения в адрес сына, который, кстати, является игроком сборной России по хоккею. Впрочем, все подробности расскажет обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов, с которым я побеседовал незадолго до этого эфира.
Полиция Денвера пока не сообщает всех подробностей, но, судя по тем сообщениям, которые есть в прессе, Варламов сам пришел в полицию около 6 часов вечера вторника, и тогда же был выписан ордер на его арест. Объявление предъявлено ему следующее – насилие 3-й степени и похищение 2-й степени. По законам США, кстати, похищением, в числе прочего, считается и попытка удержания человека на месте, и даже, представьте, ситуация, когда человека ведут в кино против его воли. Вот именно так и сказано. Полиция Денвера не называет имя девушки, она лишь говорит, что это девушка, состоящая с ним в интимных отношениях. Но Итартас уже сообщил, что имя ее Евгения Лавренюк, это российская модель, а адвокат пострадавший Роберт Адамс рассказал, что Варламов ее толкнул в стену, она упала, получив сильнейший ушиб, и якобы девушка сообщила, что Варламов в то время был сильно пьян, и случай с применением силы с его стороны не является единичным. По словам адвоката, девушка была госпитализирована. Варламов остается под стражей, под залог он выйти не может по этой статье. И по одним сообщениям 18 часов по московскому времени сегодня, а по другим в 20 часов он должен предстать перед судом. Представители Колорадо пока воздерживаются от комментариев, как и представители Федерации хоккея России. Молчит и агент хоккеиста Пол Теофанос, а пресс-секретарь сборной России по хоккею заявил, что он в шоке от случившегося. Отец хоккеиста, он же заместитель председателя Федерации хоккея Самарской области Александр Варламов, сказал, что он ничего не хочет комментировать до начала суда. Никакого преступления мой сын не совершал, не было никакого похищения человека, не было насильственных действий, скандал раскручен местной прессой. А вот глава комитета по физкультуре Госдумы России Игорь Ананских считает, что это может быть намеренным политическим ходом в преддверии Олимпиады в Сочи, ни больше, ни меньше. Я уверен в невиновности Семена. Считаю, что это является спортивно-политическим ходом, учитывая, что Варламов кандидат в сборную России по хоккею. Основная цель, на мой взгляд, добавил Игорь Ананских, отстранить его от тренировок, от игр, чтобы он потерял практику и, не дай бог, еще и пропустил Олимпиаду. На мой взгляд, такое заявление явно преждевременное. Отмечу, что Семен Варламов игрок сборной России, чемпион мира 2012 года и серебряный призер чемпионата мира 2010 года.
Алексей, были ли раньше у российских хоккеистов НХЛ проблемы с законами США или Канады в европейских странах? И в каких криминальных, если можно так сказать, историях участвовали хоккеисты в самой России?
Николай Хабибулин, еще один вратарь сборной России, например, в 2010 году был задержан полицией штата Аризона за вождение в пьяном виде и в превышении скорости. Был еще такой игрок казанского Акбарса Артем Лукоянов. Он был задержан в Альметьевске, но это уже в России, после драки в одном из ночных клубов города. Он еще оказывал физическое сопротивление сотрудникам вневедомственной охраны. Еще один игрок Акбарса, нападающий Дмитрий Обухов, осенью 2011 года обвинился в изнасиловании и грабеже знакомой своей жены. Тогда 25-летняя девушка написала заявление в полицию об этом, и у него были большие проблемы с законом, хотя в ходе следствия факта насилия установлено не было. А в 2011 году нападающий Игорь Мусатов из Салавата Юлаева из клуба Уфы был пьян и устроил в центре Москвы гонки с полицией на Мерседесе. Тогда он, впрочем, играл в подмосковном Атланте. Мерседес был без номеров, и гонки закончились тем, что хоккеист не справился с управлением и врезался в здание ресторана. Еще один самый скандальный, можно сказать, российский хоккеист Николай Жердев в августе 2012 года подписал контракт с пражским клубом «Лев» и попал в неприятную историю, отмечая заключение этого соглашения, устроил пьяный дебош в отеле «Барвиха Люкс Ревизерш» под Москвой. Тогда он разбил автомобиль «Бентли Континенталь», после чего Жердев потерял паспорт, не смог вылететь в Чехию, опоздав на сутки. Но в клубе «Лев» не стали применить какие-то санкции. Правда, в Праге нападающий задержаться не смог.
Обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов об аресте в США российского хоккеиста Семена Варламова. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сторонники незарегистрированной партии «Другая Россия» намерены сегодня вновь выйти на Триумфальную площадь в центре Москвы на несогласованную акцию в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Московские власти традиционно отклонили заявку на согласование акции из-за того, что организатор стратегии 31 Эдуард Лимонов неоднократно нарушал закон об организации публичных мероприятий. В этой традиционной уже истории даже далеких от политики москвичей может может заинтересовать одно обстоятельство. Недавно московские власти объявили, что только что отремонтированную и приведенную в порядок после многолетних раскопок Триумфальную площадь вновь закрывают, чтобы построить под ней подземную парковку. Тему продолжит моя коллега Динара Седдикова.
Эдуард Лимонов, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» и организатор митинга «Стратегия-31», не оставляет попыток добиться согласования акции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. В Департаменте региональной безопасности Москвы ему снова ответили: акция согласована быть не может. Организатор привлекался к ответственности за нарушение правил публичных мероприятий и не раз за 5 лет проведения «Стратегии-31». Обычно для 31 чисел каждого месяца акции «Другой России» заканчиваются массовыми задержаниями. Эдуард Лимонов сегодня выйдет на площадь, как всегда, без согласования, и говорит, что упрям не меньше городских властей, а традицию, которую установил, нарушать не собирается. Лимонов добавляет, что московская мэрия перестала ссылаться на других организаторов, отказывая в проведении митинга.
Я приду, я создал традицию, я должен ее продолжать. Я думаю, теперь уже 5-й год пошел, вряд ли эта традиция умрет и захереет. Она будет, она переживала свои лучшие времена, переживала худшие. «Стратегия 31» сейчас переживает средние, да доживем опять до лучших. Упрямства у меня хватит на 10 мэрий Москвы. Я считаю, что свобода мирных собраний нами не достигнута. Власть продолжает запрещать нам собираться упорно. Следует добиваться, работать до победы. Пока не добьемся свободы мирных собраний, не остановимся. И когда добьемся, то тоже не остановимся. Будем продолжать. Отказ еще связывали с законом. Удивительным образом, они вообще перестали ссылаться на моих товарищей, да, вот товарищей, которые со мной подают уведомления. Теперь они нацелены исключительно на меня. Они вот цитируют: привлекался по административным статьям. Борются они со мной как со Львом Толстым. Там есть и Буковский среди наших заявителей, но они чего-то обрушились на меня. Самый упрямый человек в России. Знаете, это все-таки поражение в правах. Вот этот закон, который приняли год назад, я вообще не имею права проводить никаких массовых мероприятий. Более того, сейчас принимают закон в Госдуме, что я уже как лидер партии, однажды запрещенный, не имею права вообще даже возглавлять политические организации. Это что такое? Этого нет нигде. В фашистских странах в свое время такое было.
Акцию Эдуарда Лимонова мэрия Москвы не согласовала, зато там же, на Триумфальной площади, согласовала строительство подземной парковки. Об этом стало известно незадолго до дня проведения октябрьской стратегии 31. Напомним, через год после начала проведения митингов в 2010 году доступ на Триумфальную площадь московские власти закрыли для археологических работ, предваряющих строительство. В ходе раскопок там были обнаружены останки казармы Ямской слободы 17 века и дома купца Гладышева. Во время работ активисты проводили несанкционированные митинги у ограждений. После завершения раскопок власти обещали разбить сквер, что и было сделано. Центр площади отдали пешеходам, озеленили, таким образом избавив от стихийной парковки. Открыли доступ к памятнику Маяковскому, а владельцы проекта «Чайхана номер один» построили городское кафе номер один, которое глава департамента культуры Сергей Капков к ноябрю обещал снести. Однако от планов по строительству подземной парковки власти не отказались. Эдуард Лимонов уверяет, что парковку под площадью построить невозможно. На самом деле, считает он, площадь перекрывали 3 года назад и перекрывают сейчас из-за неугасающего к ней интереса оппозиции.
Еще весной было объявлено, что будет пешеходная зона. И поставили, все сделали, поставили скамейки, правда, зачем-то летнее кафе, там Чайхона, поместили туда временно. Но вроде бы кафе должны убрать. Такое впечатление, что парковки опять не будет. И тем более на какое-то смехотворное количество автомобилей она будет рассчитана, нам сказали, на 100 мест. Только ради 100 мест переворачивать грунт в самом центре города с такими там опасными коммуникации, там метро не глубоко лежит, самое неглубокое метро в Москве, проезд под Садовым кольцом. Это, на мой взгляд, вот продолжение все той же старой истории. Они поняли, что принятый недавно закон не остановил нас, что мы продолжаем приходить по 31 числам. Это я, нацболы, гражданские активисты и все, кому хочется отстоять свободу мирных собраний. Вот мы приходим. Значит, они решили вот теперь Совершенно абсурдно, мечутся. Так серьезные люди не поступают.
Проект реконструкции Триумфальной площади разрабатывался с 2002 года. Сначала паркинг планировали на 1000 автомобилей, но теперь сократили до 100, говорит координатор общественной коалиции в защиту Москвы Елена Ткач.
Строительство на площадях у нас вообще вести нельзя, поскольку все площади Москвы являются стратегическими объектами, не только Москвы. К тому же, насколько я помню, под тем местом, где Чайхана, у нас находится туннель, куда собираются рыть парковку, я тоже не могу себе представить. И дальше там проходит метро. Во-первых, обрушится. Во-вторых, я не очень понимаю, каким образом на Триумфальной площади еще можно делать вот эти поворотные площадки для заездов в подземный паркинг. Мне кажется, это просто нереально в этом месте. И я удивлена, почему не было широкого обсуждения этого проекта. Вот то, что нашли метро археологи, это да, это я помню, это было. А вот это вот согласование правительства Москвы для меня является несколько неожиданным. Его не выкидывали в публичное пространство. То есть не спросили ни жителей, ни, мне кажется, специалистов.
Елена Ткач добавляет, что градозащитники вступятся за Триумфальную площадь, тем более, что примеры удачной кампании по защите исторических площадей в Москве уже есть.
От парковки от подземного центра на Пушкинской площади недели две назад правительство Москвы окончательно уже отказалось. И я помню вот эти выступления в 2010 году, в 2011, когда мы отстояли Пушкинскую площадь. Там тоже были раскопки, там тоже было куча проектов, 4 подземных уровня вниз. И в результате сейчас все Пушкинская отдана жителям, там пешеходная прогулочная зона, там зеленая зона, посадили кусты, все благоустроили и отдали москвичам, чтобы они могли там отдыхать. Я думаю, с Маяковской площади нужно поступить точно так же и перестать строительство на площадях, перестать ставить там заборы, ограждения. И у нас и так недостаточно общественного пространства для жителей, где можно сесть, посидеть и отдохнуть. У нас застроено практически все.
Несмотря на все препятствия, Эдуард Лимонов призывает своих сторонников вновь выйти на Триумфальную площадь на несанкционированный митинг. В Санкт-Петербурге акцию тоже не согласовали. Но активисты все равно придут к Гостиному двору под лозунгом «Бойкот власти и всем ее незаконным действиям». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
И к другим, скажем так, новостям протестного движения. В Москве в Никулинском суде сегодня продолжается слушание так называемого «болотного дела». Вчера перед участниками процесса предстал еще один свидетель обвинения, то есть пострадавший от действий демонстрантов сотрудник ОМОНа. Он опознал обвиняемого Андрея Барабанова, стал рассказывать об ампулах с аммиаком, которые якобы бросали в сотрудников полиции, собравшиеся на Болотной площади демонстранты. Дошло даже до выкриков из зала: «Зачем вы лжете?» Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Антона Пилипчатина, входившего во время событий на Болотной площади в группу задержания, начали допрашивать еще 23 октября. Тогда Пилипчатин рассказал суду, что 6 мая задержал нескольких человек, в том числе и обвиняемого Владимира Акименкова. В суде Пилипчатин заявил, что узнал Акименкова по глазам. Свидетель сначала утверждал, что видел, как подсудимый бросал в толпу полицейских некие предметы, потом выяснилось, что предметом было древко от флага. Допрос Пилипчатина должен был продолжиться 28 октября, однако на то заседание он не явился. Сегодня же Пилипчатин пришел в Никулинский суд, и адвокаты продолжили задавать ему вопросы. В частности, защита уточнила, где именно во время событий 6 мая находился Пилипчатин. Слышал ли он призывы от демонстрантов прорываться в сторону Кремля? На это свидетель ответил, что таких призывов он не слышал. Не исключено, что адвокат Владимира Акименкова Дмитрий Аграновский заявит ходатайство об исключении показаний Пилипчатина из дела как недопустимых доказательств. Ответами свидетеля адвокат на прошлом заседании остался недоволен.
Что касается Пилипчатина, он пришел в суд, судья у него спрашивает: вы узнаете кого-нибудь на скамье подсудимых? Он даже не оглядываясь говорит: да, я узнаю Акименкова. А почему я не должен думать, что ему раньше показали фотографию? Опознания не было.
Адвокаты неоднократно подавали ходатайство об исключении из дела показаний того или иного свидетеля или потерпевшего как недопустимых доказательств. Однако суд раз за разом отклонял прошение защиты. За то время, что длится процесс, а это больше 4 месяцев, были допрошены около 20 потерпевших и свидетелей обвинений из числа сотрудников полиции. Допрашивают их с августа. До этого прокуроры представляли видеоматериалы. Адвокат Степана Зимина Сергей Панченко отмечает, что сторона обвинения прибегла к тактике устрашения, не имея фактических доказательств по делу. В частности, свидетель Вячеслав Киселев, выступавший в суде накануне, заявил, что демонстранты бросали в сторону сотрудников полиции ампулы с аммиаком, чего даже нет в обвинительном заключении, говорит адвокат Сергей Панченко.
По поводу показаний его о так называемых ампулах с аммиаком, в результате удалось выяснить, что все-таки ампулы с аммиаком он путает с обыкновенным нашатырным спиртом. Показания эти его в таком виде, что ампула с аммиаком, это попытка устрашить. Поскольку использование каких-либо ампул с какими-либо веществами против сотрудников милиции никому не вменяется, и эти обстоятельства вообще не фигурируют в обвинительном заключении. Я это оцениваю как его личная инициатива. Если посмотреть на позицию гособвинения, они ведь тоже, наслушавшись адвокатов, начинают задавать от себя те вопросы, которые обычно задает защита, но немножко под другим углом. Они набираются опыта. Защита тоже, глядя на то, каких представляют свидетелей, приобретает определенный багаж опыта. Нормальным явлением в нашей судебной системе является, когда прокуратура готовит свидетелей, показывает им их показания, инструктирует их. К сожалению, эта порочная практика, она неискоренима. Конечно, в государственном обвинении все больше становится понятным, что в данном деле нет никакого содержания. И поэтому предпринимается попытка нагнать жути, перейти от содержательных юридических доказательств к каким-то ампулам с веществами, приукрасить определенным образом с помощью показаний свидетелей произошедшие события.
Это было мнение адвоката Сергея Панченко. Заседание 31 октября уже четвертое на этой неделе. Как правило, слушания проходили три раза в неделю, по вторникам, средам и четвергам. Как отмечают защитники, пока непонятно, будет ли график изменен. Судья оглашает дату только следующего заседания. При этом адвокаты неоднократно обращали внимание на то, что и трехдневный режим слушаний уже довольно сильно измотал их подзащитных. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» на волнах радио «Свобода» и на сайте свободы.орг. Американские новости. Экономика. На заседании в среду управляющие Федеральной резервной системой США оставили без изменений программу стимулирования американской экономики, включающую поддержание практически нулевой кредитной ставки и масштабную скупку государственных облигаций. Торги на Нью-Йоркской бирже завершились падением курсов акций. По словам американских экономистов, это решение отражает тревогу Центрального банка страны относительно того, что меры стимулирования не приносят желаемого результата. Слово Юрию Жигалкину.
В мае нынешнего года председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанки объявил, что к концу осени Центральный банк начнет сворачивать многолетнюю программу скупки государственных облигаций. Трижды реинкарнированная за последние 4 года, программа обеспечивала поддержание беспрецедентно низкого искусственного кредитного процента, что, по предположениям Бернанки, должно было разжечь аппетит большого и малого бизнеса к получению кредита и расширению деловой активности. 5 месяцев назад глава Федерального резерва считал, что экономика наконец-то близка к выздоровлению. В среду в отчете управляющих Федеральной резервной системой была нарисована менее обнадеживающая картина. Вывод: меры экономического стимулирования, скорее всего, будут сохранены еще на несколько месяцев. Хотя, как говорит собеседник «Радио Свобода», профессор экономики Михаил Бернштам, американскому центральному банку придется вскоре сделать трудный и рискованный выбор.
Федеральная резервная система давно уже хочет прекратить эту политику, но боится новой рецессии. И в нынешнем заявлении Федеральная резервная система говорит, что происходит замедление выздоровления жилищного сектора, продолжается бюджетный кризис, и это замедляет экономический рост, и поэтому они просто боятся сделать то, что сделать необходимо. И они сами себя загоняют в капкан, при этом они как бы расписываются в своей неэффективности и неспособности и страхе сделать, наконец, решительные шаги.
Вы критикуете Центральный банк, но ведь его руководство можно понять. Их экстраординарные меры стимулирования экономики дают все меньше отдачи. Что может произойти, если они откажутся от них сейчас?
То, что они сделали, исчерпало себя уже давно. Но они почему-то, по непонятным совершенно причинам, не хотят сделать то, что давно уже предлагают им экономисты, начать поднимать процентные ставки, не сокращая, пока не свертывая покупку облигаций. Парадокс в чем? Сам председатель Федеральной резервной системы Бернанке в своих многолетних академических научных работах показал, что кредитный канал – это главный канал попадания денежной массы в экономику, то есть через банковский сектор, а не просто напрямую выпуск денег. И вот как раз для того, чтобы сейчас развернуть этот кредитный канал, надо поднять ставки. Почему председатель Федеральной резервной системы Бернанки не делает то, что много лет рекомендовал профессор Бернанки, я не знаю.
Но почему, если, как вы говорите, постепенное свертывание скупки государственных облигаций может помочь экономике, эта мера так пугает Уолл-стрит? Ведь он ответил резким сбрасыванием акций на предупреждение Бернанки пятимесячной давности.
Только потому, что, в общем-то, возможностей для, собственно, чисто финансовых спекулятивных операций будет меньше. То есть финансовые рынки в данном случае работают на себя, и им это будет невыгодно.
Должны ли россиян интересовать решения американского центрального банка?
Для России сейчас проблема скорее не политика Федеральной резервной системы, а финансовое здоровье на рынках Западной Европы. Потому что в России резко и очень опасно за последние месяцы вырос внешний долг, и прежде всего внешний долг частных предприятий. Он сейчас составляет 720 миллиардов долларов, совокупный российский внешний долг, а резервы Центрального банка упали до 520 миллиардов долларов. То есть любой кризис на финансовых рынках Западной Европы может привести к очень большому шоку, когда они не смогут продлевать краткосрочные российские долги, их придется выплачивать, а денег нет, может быть очень большой удар, может обвалиться рубль.
Эти предупреждения слышны уже довольно давно, но пока Россия, так сказать, срамила скептиков. Что, вы считаете, ей попросту везло?
До сих пор Россия не наращивала внешний долг такими опасными темпами. Он вырос на 34% за последние полтора года, на треть. Это очень-очень опасная тенденция. Для России эта политика слишком рискованная. Экономический рост там резко сейчас уменьшается и упал до 1,5% в год. В этой ситуации наращивать внешний долг до в долларовом выражении очень-очень опасно.
Это был профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
С ним беседовал Юрий Жигалкин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Стратегия 31 на Триумфальной в новых декорациях». Об этом беседуем с активистами «Стратегии 31» Сергеем Аксеновым и Сергеем Фомченковым и с обкором «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяной Вольской. Сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете информационную программу «Время свободы». Новости кампании по преследованию независимых НКО в России. Сегодня в городе Новочеркасск Ростовской области суд рассматривает иск прокуратуры, которая требует от общественной организации «Женщины Дона» зарегистрироваться в качестве иностранного агента. «Женщины Дона» действительно получали и получают гранты из зарубежных фондов, однако, как рассказал мне председатель организации Валентина Череватенко, сотрудники НКО не считают свою деятельность политической, что и попытается сегодня доказать в суде.
Весной этого года в офис организации пришла группа людей в количестве 10 человек, в том числе это были представители прокуратуры, Роспотребнадзора, налоговой инспекции, ФСБ, полиции, МЧС, Центра Э, которые сообщили нам, что пришли с проверкой деятельности организации. В результате этой проверки было вынесено представление прокуратуры города Новочеркасска в адрес Союза женщины Дона об устранении якобы имеющихся нарушений нескольких законов сразу. Было возбуждено 3 дела об административных правонарушениях, 2 из них в отношении организации и 1 в отношении должностного лица. После этого Союз женщин Дона созвал координационный совет, принял решение о созыве внеочередной конференции Союза. И на этой конференции было принято единогласное решение, что Союз не занимается политической деятельностью и не будет регистрироваться в качестве агента иностранного влияния. В прокуратуру мы отправили наш ответ. Мы обратились в суды и вышестоящие органы по обжалованию в суд. И еще 2 дела были. Заявления поданы в отношении прокуратуры за непредоставление нам полной информации по проверке и по защите чести и достоинства юридического лица. Эти дела в суде. Но мы считали, что дав подробный обоснованный ответ на представление прокуратуры, мы сохранили свое достоинство. и были убеждены, что доказали, что в нашей деятельности нет нарушений, и тем более, что мы не занимаемся политической деятельностью. Однако 10 октября 2013 года мы получили повестку в суд. Прокуратура города Новочеркасска подала исковое заявление к Союзу женщин Дона об обязании совершить определенные действия. То есть обязать Союз подать заявление в Главное управление Министерства юстиции России по Ростовской области о включении нашей организации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Какое финансирование вам вменяется зарубежное? Вы получали какие-то гранты из зарубежных источников?
В настоящий момент мы получили финансовую поддержку от Европейского Союза, и у нас есть финансирование от фонда МакАртуров.
Эти гранты сейчас работают еще?
Да, эти гранты сейчас работают, и поскольку они, на наш взгляд, никакого отношения к политической деятельности не имеют, мы были убеждены, что к нам предъявить таких претензий просто невозможно. Однако трактовка политической деятельности столь расплывчатая, она позволяет трактовать все что угодно политической деятельностью. Например, мы проводили круглые столы в городах Ростовской области на предмет реформы Министерства внутренних дел. Обсуждение дорожной карты реформы МВД, так в народе называемой дорожной картой министра Колокольцева. Это программа действий Министерства внутренних дел. Участники круглых столов в результате высказались в поддержку данной работы, данной дорожной карты, и высказали готовность поддержать вот эти начинания министра внутренних дел. То есть, на наш взгляд, результат говорит о том, что мы не изменяем политику государства, а поддерживаем его. Однако эти же самые слова, буквально вывод прокуратуры обратный. Это удивительно, но это так.
Рассказывала Валентина Череватенко, глава некоммерческой организации «Женщины Дона», которую сегодня суд по требованию прокуратуры может признать иностранным агентом. Эти и другие сюжеты о кампании по преследованию независимых НКО в России читайте и слушайте в специальном разделе сайта «Радио Свобода» www.svoboda.org. А мы продолжаем программу «Время свободы» в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, городах, серьезно пострадавших этой осенью от масштабного паводка. Начинается то, чего больше всего боялись местные жители – ночные заморозки. Температура по ночам опускается до минус 10 градусов, и вода, которой после наводнения буквально пропитаны многие дома, замерзает, расширяется, днем снова оттаивает, что приводит к постепенному разрушению зданий. Что предпринимают в этой ситуации власти, выплачиваются ли обещанные компенсации, расскажет наш корреспондент в Хабаровске Евгения Кульгина, которая накануне побывала в одном из населенных пунктов, пострадавших от паводка, поселке Менделеево, а также поговорила с жителями Комсомольска-на-Амуре.
На прошлой неделе сюда приезжал Дмитрий Медведев, и очень многие жители пожаловались на условия, в которых им сейчас приходится жить. В частности, очень многие жалуются на высокую стоимость использования тепловых пушек. Говорят, что они тратят очень много электроэнергии и других видов энергии, поэтому приходится очень много тратить денег на это. Медведев, конечно, пообещал, что этим вопросом займутся, но пока, сколько известно, никаких подвижек в вопросе нет. Дальше, очень большой вопрос сейчас, большая тема для жителей поселка Менделеево – это школа. Ее очень сильно затопило, требуется капитальный ремонт, но пока все это на словах. И детей возят в другие школы, и требуются деньги, которых, как в поселке говорят, просто нет. Самая главная, насколько мне известна, проблема для жителей центрального округа города, как говорят, там ситуация сложная с выплатой компенсации тем, которые оказались именно в зоне затопления. Там несколько вопросов. Полная неразбериха. В частности, неразбериха с тем, какие дома считаются пострадавшими от наводнения, какие нет. В некоторых случаях стало выясняться, что дом в зону затопления попал, но не все жильцы этого дома имеют право на получение компенсации. Вот, например, компенсации в некоторых случаях выдавались только жителям первых этажей и многоэтажек. К примеру, вот в центральном округе это гораздо сложнее, чем в других районах города, потому что ситуация с поселком Менделеево яснее, там вода была везде. А вот в центральном округе вода, допустим, поднималась на площадку первого этажа, но не дальше. Краевые власти в начале сентября заявляли, что в этом случае компенсации получат все жильцы таких домов, то есть независимо от того, первый этаж страдал или полностью все было затоплено, потому что жизнь, нормальная жизнедеятельность все равно была нарушена. Однако люди сейчас говорят, что компенсацию получили лишь жители первых этажей. Мальчанам на прошлой неделе удалось буквально прорваться к Медведеву, несмотря на оцепление полиции. И было видно, что в беседе с Медведевым и губернатором края Вячеславом Шпортом, что вопросов наболело много. Комсомольчане возмущались тем, что их практически оставили наедине и ни с чем, наедине со своей бедой. Среди толпы распространялись слухи, что никто не поможет. Вот власти, конечно, попытались ответить на все возмущенные вопросы, но жалоб было много.
Евгения, скажите, пожалуйста, какая сейчас температура по ночам в Хабаровске, в селах и в Комсомольске-на-Амуре? И многие ли вообще смогли подготовиться к зиме за тот месяц, что прошел с момента окончания пика паводка?
Ну, у нас стоит, на удивление, теплая погода. Вот днем примерно плюс 6, плюс 7 сегодня градусов было. А ночью уже видно, что заморозки, замерзают лужи, но в целом температура достаточно теплая, нормальная, и все люди, которые находятся в пунктах длительного размещения, они, в принципе, обеспечены горячим питанием и отоплением.
Евгения, но вот власти ведь обещали, что к концу октября уже будет найдено жилье для всех пострадавших, которые находились в этих самых пунктах. Выполнено ли это обещание?
Нет, обещание не выполнено. По информации на вчера, насколько мне известно, в пунктах длительного пребывания в Комсомольске именно остается 745 человек. Они возвращаются в свои дома. Вот из этих 745 чуть больше 300 живут в общежитиях, а еще около 440 в муниципальном маневренном фонде. Но при этом еще одна проблема возникла. Многие люди, которых как бы не учитывали, они проживали у друзей, у родственников, теперь-то они тоже нуждаются в жилье. По информации городской пресс-службы Комсомольской, их пытаются расселить в имеющиеся квартиры, квартиры маневренного фонда. Там есть микрорайон Таежный, и вот туда поселили примерно 20 семей.
Из Хабаровска передавала корреспондент Радио Свободы Евгения Кульгина. И еще о новостях из российской глубинки. В Омске чиновники запретили школьникам праздновать сегодня Хэллоуин, традиционный западный праздник в канун Дня Всех Святых. Хэллоуин признан экстремистским, сообщает корреспондент Радио Свободы в Омске Анна Жолнирчук.
Празднование Хэллоуина разглядели экстремизм, и чиновники Омского министерства образования настоятельно рекомендовали во всех школах Омской области отказаться от проведения Дня Всех Святых. Это мероприятие, по их мнению, носит экстремистский характер. Вот что пояснил пресс-секретарь Министерства образования Омской области Илья Кривич.
А понимаете, это называется управленческие решения, управленческий процесс. Мы должны реагировать на любые обращения, рассматривать их и принимать те или иные меры. Мы приняли коллегиальное решение рекомендовать муниципальным образовательным организациям воздержаться от празднования Хэллоуина. При этом мы разводим два понятия. Это первое – изучение культуры народов той или иной страны в рамках языковых курсов в образовательных организациях, когда дети знакомятся в том числе и с праздниками, которые отмечаются в той или иной стране, и, собственно, когда проходят мероприятия, которые пропагандируют, проигрывают, воспроизводят те или иные элементы, в том числе в данном случае праздник Хэллоуин.
Обращение, о котором идет речь, поступило от общественной организации «Омское родительское собрание». По словам председателя этой организации Ольги Соколовой, родительское собрание действует в благих намерениях, ведь празднование Дня Всех Святых может в итоге привести к росту суицидов, ведь Хэллоуин пропагандирует культ смерти.
Мы слышали, что в некоторых школах планировалось проведение этих праздников именно с переодеванием, поэтому мы забили такую тревогу, то что у нас очень угрожающая статистика по суициду. Мы начали когда разбираться в причинах всего этого, когда узнали, что в ближайшее время будет праздник Хэллоуин, начали разбираться, насколько он полезен или вреден, этот праздник, и нашли очень много исследований. То есть там были сделаны научные разработки ведущих специалистов, ведущих психологов, и говорится о том, что этот праздник, во-первых, мешает учебному процессу и вредит психическому здоровью детей. У ребенка есть определенное табу. Страх перед чем-то. И когда этот праздник, он это табу снимает. У детей размываются понятия добра и зла.
Хэллоуин в омских школах редко, в порядке исключения, носил официальный характер. Просто раньше ученикам никто не запрещал проводить по своему усмотрению свободное от занятий время, говорит ученица 9 класса одной из омских школ Алина.
Просто собирались некоторые люди, одевались в маскарадные костюмы. Для меня это возможность подурачиться, возможность раскрыть свои внутренние эмоции, чувства, которые приходится сдерживать на протяжении многих дней школы.
Многие омичи отнеслись критически к очередному запрету. Мать 10-летней школьницы Полина Суворова также не понимает причин активности чиновников по этому вопросу. По ее словам, Дню Всех Святых российские дети придают совершенно другое значение, нежели на Западе.
Это лучше, чем серые будники. Негатив можно найти в празднике 8 марта. Давайте посмотрим в историю. Это обиженные женщины, им разрешили работать на мануфактурах, они вышли на демонстрацию. Я так думаю, что Хэллоуин в России, он имеет совершенно другие корни. У нас нет праздника маскарада. Вот какой праздник у нас есть маскарад? У нас нет такого. Когда можно нарядиться, когда можно очень сильно кричать, в Хэллоуин положено кричать, шуметь, дабы отпугивать нечисть, я не вижу какой-то вот такой вот отрицательной подоплеки этого праздника. И на самом деле Министерство образования пусть бы занималось на самом деле проблемами такими. В прошлом году было распоряжение ввести на уроках физкультуры во всех школах зимой лыжи. Ну, по половине школ нет лыжной базы. С пробками бороться сложнее, чем с Хэллоуином. Поэтому какая-то же должна происходить работа. Можно побороться с виртуальным праздником, как с опасностью.
По словам молодой мамы, это не первый запрет в школах Омска. В прошлом году учебным заведениям рекомендовали отказаться от празднования Дня всех влюбленных. Что напугало чиновников в традиционных для этого дня валентинках, неизвестно. Ясно, что несмотря на запрет, Хэллоуин состоится, пусть и за пределами учебных заведений. Анна Жолнерчук для Радио Свобода, Омск.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В заключительной части нашего эфира – мировые новости. Крупный скандал может омрачить российско-итальянские отношения. Сегодня в Риме Межминистерская комиссия правительства Италии обсуждает историю с возможной прослушкой политиков из этой страны российскими спецслужбами. Жучки, по сообщениям итальянских газет, были найдены в сувенирах, розданных участникам саммита «Большой двадцатки» в Санкт-Петербурге. Официальный представитель Евросоюза Фредерик Винсан, впрочем, эту информацию опроверг, но заявил, что проверка продолжается, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Италии Всеволод Гнетий.
Сразу две ведущие итальянские газеты «Корьере де ла Сера» и «Ла Стампа» опубликовали информацию о том, что Россия намеревалась собирать конфиденциальную информацию из первых рук непосредственно у лидеров «Большой двадцатки». Для этой цели, как считают итальянские издания, якобы по поручению российского президента Владимира Путина, лидерам «двадцатки» были вручены сувениры-гаджеты в форме памятных флешек со шпионской начинкой, позволяющие перехватывать телефонные переговоры и копировать содержимое компьютеров, к которым они подключались. Благодаря бдительности председателя Евросоюза Хермана Ван Ромпей, сразу заподозрившего неладное и посчитавшего флешку своего рода троянским конем, к делу подключились западные спецслужбы. Из неофициальных источников в итальянскую прессу просочилась информация о том, что памятные подарки оказались хитроумным шпионским приспособлением. Несмотря на то, что в отношении предполагаемой слежки и прослушки переговоров итальянских граждан со стороны США ни правительство Италии, ни местные СМИ, а уж тем более население, не придали сколь-нибудь серьезного значения, Италия замыкала список стран, оказавшихся в поле зрения АНБ и ЦРУ США. В отношении предполагаемого шпионажа со стороны России были предприняты чрезвычайные правительственные меры. Премьер-министр Италии Энрико Летта выдал высокопоставленному сотруднику аппарата Совета министров Италии, курирующему деятельность спецслужб Марко Минните, мандат на проведение заседания Комитета по безопасности республики с повесткой дня об угрозе безопасности страны со стороны иностранных спецслужб. В ходе пресс-конференции Марко Минните заявил буквально следующее.
В нашей развитой демократии необходимо разработать новый порядок деятельности спецслужб. Европейский Союз потребовал, чтобы были введены в действие единые правила, чтобы был, в кавычках, единый для всех кодекс, регулирующий то, что позволено делать. Мир спецслужб не может быть дремучим лесом, в котором все можно, все дозволено. Это совершенно не так.
В этом вопросе коллегу поддержал директор Департамента информации и безопасности при Совете министров Италии Джампьеро Массоло.
Мы считаем, что безопасность и ее защита являются одной из самых важных составляющих для того, чтобы гарантировать гражданские свободы.
Официальная позиция итальянских спецслужб состоит, согласно определению Марко Минните, в уравновешенном сочетании гарантий безопасности, права на неприкосновенность частной жизни и личной свободы граждан. С этой целью в ближайшее время итальянские спецслужбы намереваются подписать протокол о взаимодействии с государственным гарантом неприкосновенности частной жизни. Одновременно с этим Марко Минните не собирается принижать масштаб проблемы, заявив, что итальянские спецслужбы полностью поддерживают европейскую инициативу, направленную на прозрачность и установление четких правил во взаимодействии со спецслужбами Соединенных Штатов Америки. Руководитель парламентской фракции партии Сильвио Берлускони «Народ свободы» Ренато Брунетто потребовал от премьер-министра Энрико Летта выступить в парламенте по данному вопросу. Министр иностранных дел Италии Эмма Бонино выразила надежду на то, что обещания Обамы взять ситуацию под личный контроль и прояснить ее будут осуществлены в ближайшее время. Тем не менее, в беседе с журналистами Эмма Бонино уклонилась от оценки ситуации, сославшись на то, что контроль за деятельностью спецслужб относится к компетенции Совета министров Италии и лично премьер-министра Энрико Летта.
Датагейт касается деятельности спецслужб и вследствие этого относится к компетенции Совета министров. Совершенно справедливо потребовать объяснений, и я надеюсь, что Обама сдержит свое обещание взять ситуацию под контроль и прояснить ее в ближайшее время. Хочу уточнить, что скандал «Датагейт» не входит в мою компетенцию. Я отдаю себе отчет в том, что вы, журналисты, привыкли к министрам, высказывающимся по любому вопросу. Однако я не из их числа. Это вам понятно? Ничего больше не скажу, поскольку спецслужбы относятся в соответствии с Конституцией к компетенции Совета министров. Уж так устроена Конституция, и ничего здесь не поделаешь.
Руководитель службы внешней разведки Италии Джампьеро Массоло категорически исключил утечку каких-либо секретных данных из окружения премьер-министра Энрико Летта. Шеф итальянской разведки сообщил, что со времени реформы итальянских спецслужб в 2007 году итальянского премьера во всех его перемещениях постоянно сопровождает сотрудник спецслужб, ответственный за коммуникационную безопасность, который постоянно носит с собой специальный чемоданчик, создающий помехи для возможного прослушивания недружественными спецслужбами. Данный чемоданчик используется как во время официальных переговоров, так и во время непринужденных частных бесед. Помимо премьера, все сотовые и стационарные телефоны министров правительства Италии подлежат криптации и 100% защищены от прослушивания. Всего Дмитрий для Радио Свобода, Рим.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Китае миллионы людей продолжают страдать от смога, который во второй половине октября накрыл северо-восточные районы страны, привел к отмене занятий в школах, к срывам в работе общественного транспорта, а главное, стал причиной резкого ухудшения здоровья оказавшихся под его колпаком. Смог в Китае, особенно в крупных городах, включая столицу Пекин, серьезнейшая проблема. Однако в этот раз масштабы этой проблемы больше, чем обычно. Мой коллега Александр Гостев поговорил об этом с международным обозревателем «Радио Свобода», китаистом, бывшим жителем Пекина Андреем Шароградским.
Спрашиваю вас и как специалиста по Китаю, и как бывшего жителя Пекина. В чем основная причина этого смога?
Ну, мы много говорим об экологических проблемах, связанных с производством в Китае. Это действительно очень важная проблема. Но если говорить о смоге, то это, конечно, в первую очередь угольное печное отопление и угольные электростанции. Смог спустился всего через несколько дней после того, как север Китая оказался в зоне холодного антициклона. Местные жители, соответственно, начали включать печки в своих домах. И вместе с остальными выбросами, их действительно огромное количество, от автомобилей до предприятий, в Китае мало кто заботится об экологии по-настоящему сейчас. Так вот, сразу же максимально допустимые показатели загрязнения воздуха были превышены многократно. Только в провинции Хэйлунцзян ежегодно сжигается почти 30 миллионов тонн угля. Угольные печки есть почти в каждой семье. И, кстати, когда-то бесплатно раздавали, они очень привычны для китайцев, и вряд ли кто-то попробует их даже попытаться конфисковать, причем топятся они часто такими прессованными угольными брикетами. Они в руках уже превращаются в грязную угольную пыль, очень вредную, конечно же. Ван Юсе, ответственный представитель проекта по изучению причин смога и по совместительству научный сотрудник Института физики атмосферы Академии наук Китая, вот есть и такой, в своем выступлении говорил, что химический состав загрязняющих веществ атмосферной дымки, которая вот поглотила значительную часть Поднебесной, он очень похож на смеси загрязнителей, которые были обнаружены в свое время в смоге в Лондоне. Это великий смог 52-го года. В общем, он привел к многочисленным жертвам.
Андрей, а как реагируют власти, когда приходит или опускается вот этот смог?
Ну, больше всего данных по этому поводу про Пекин, тем более я был свидетелем, правда, уже довольно давно, как это все происходит. А в начале этого года, к примеру, власти Пекина объявили о временном закрытии более чем 100 городских предприятий из-за высокого уровня загрязнения воздуха. Пытались собирались принимать серьезные меры, скажем, перед Олимпиадой 2008 года. И даже я еще помню, когда первая комиссия Олимпийского комитета приезжала смотреть, как готовится Пекин к играм. А так вот, отключали отопление, причем отключали даже в больницах, об этом узнавали правозащитные организации, по этому поводу, в общем, было довольно много шума. Также по решению властей, в первую очередь государственным компаниям, но и частным тоже, на треть предлагается сократить использование автотранспорта, но даже если сократить это на треть, все равно это, в общем, поможет мало. Эксперты отмечают, что как только китайская столица погружается в смог, вот эта дымка, она очень медленно рассеивается, то есть нужна ветреная, по-настоящему ветреная погода, чтобы небо как-то прояснилось. В октябре прошлого года уже был введен так называемый чрезвычайный план действий по очищению воздуха в дни сильного загрязнения воздуха в Пекине. Такой временный план. Он сыграл свою роль во время сильного смога в китайской столице в январе. Ну, это происходит явление регулярно, но при претворении в жизнь это официальная, так сказать, оценка. Тут я ссылаюсь на газету «Жэньминь Джибао». Были обнаружены слабые стороны. В общем, эффективность запуска и реагирования этих мер пока невысокая. Директор исследовательского центра общественной среды Пекина Ма Цзюнь, его цитирует газета «Бейджин Джибао», это ежедневная газета в Пекине, он признался, что ранее власти столицы принимали меры только в момент, когда уже было зафиксировано серьезное загрязнение. Практически не было случаев, когда эффективные меры вводились до наступления вот того, что они называют «темные дни».
Скажите, а в Пекине все-таки собираются отказываться от отопления углем? Вот это звучит для меня наиболее страшно.
Вы знаете, я, откровенно говоря, видел вот эти все печки своими глазами 20 лет назад, и когда я был несколько лет назад, 4 года, я предполагал, что я уже ничего этого не увижу. Но эти печки у многих продолжали действовать. Так вот, пекинские власти, опять же, судя по официальным данным, готовы построить к концу будущего года 4 теплоэлектростанции, работающих на газе. И это строительство потребует довольно крупных инвестиций, это около 8 миллиардов долларов, а старые угольные ТЭЦ, которые сожгли больше 9 миллионов тонн угля в прошлом году, они будут закрыты. Если же говорить о ситуации в целом по стране, то в середине сентября этого года власти всей страны объявили о плане сокращения потребления угля до уровня ниже 65% от существующего. Планируется строительство гидроэлектростанции, разработки альтернативных источников энергии. Ну, возможно, будут закупать больше газа и нефти из России. Но быстрого выхода из сложившейся ситуации власти КНДР не видят. Опять же, это официальная точка зрения. Запретить жителям обогревать свои жилища невозможно. Ну и, в общем, построить сразу большое количество разных электростанций очень сложно. Еще сложнее, в общем-то, провести в дома центральное отопление. Это тоже огромная проблема.
А есть ли данные о смертности в Китае от этой причины?
Знаете, эти данные из официальных и независимых источников публикуются регулярно. Иногда называются сотни людей, тысячи людей, конечно. Конечно, понятно, что это часто не прямая, так сказать, зависимость, то есть человек, может быть, страдал какими-то заболеваниями, но из-за ухудшения экологической ситуации, из-за загрязнения воздуха, может быть, он из-за этого еще сильнее заболел и умер. Но я вот приведу в заключении данные, опубликованные американским научным журналом Proceedings of National Academy of Science, и согласно выводам проведенного исследования, средняя продолжительность жизни на юге Китая на 5,5 лет больше, по-моему, это очень серьезная цифра, чем в северных районах, и вполне очевидно, что экологические проблемы, прежде всего сжигание угля, здесь играют важную, если не главную роль. И вот еще последние, самые официальные данные. В этом году с проблемой продолжительного и масштабного смога столкнулись 17 административных единиц провинциального уровня, это 1/4 всей площади Китая, и это повлияло на жизнь 600 миллионов человек. Еще раз подчеркну официальные данные.
И последний совсем вопрос, Андрей. Вспоминаю я сам какие-то фильмы, видеозаписи, кадры телекомпаний, связанные с Китаем. Я помню эти миллионы людей в марлевых повязках на китайских улицах, в Пекине в первую очередь. Вот вы такую повязку надевали когда-нибудь? Как вообще люди защищаются от смога? Есть другие способы?
Ну, в общем, особенного выбора сейчас нет. Либо ты сидишь дома, либо ты выходишь и дышишь этим воздухом, либо надеваешь марлевую повязку, которая, если если ты ее надеваешь, дни смога становятся черной к концу дня. Когда ты приезжаешь, это кажется немножко диковатым, и не хочется надевать такую маску, но я лично надевал такую маску и думаю, что таким образом, в общем, сохранил себе здоровье, потому что иногда ситуация была действительно катастрофической. Небо было закрыто вот этой дымкой, и дышать было нечем. Поэтому даже иностранцы, иногда даже забавно было видеть, элегантно одетый иностранец идет по улице, и на нем эта маска, но это значит, что он заботится о своем здоровье и делает правильно.
О проблеме смога в Китае говорил обозреватель радио «Свобода», китаист, бывший житель Пекина Андрей Широградский. На этом мы завершаем программу «Время свободы». С вами в эфире был Марк Крутов. Информационные итоги дня в эфире радио «Свобода» в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.